Спасибо тебе, Господь Иисус, за Твой Дух. Мы благодарны Тебе за те способности и за те возможности, которые Духом Твоим уже доступны каждому из нас лично. Иисус, мы верим, что мы благословлены. Мы верим, что мы не имеем недостатка ни в каком даровании Божьем. И мы благодарим Тебя за то, что в Духе Твоем мы имеем возможность исполнить волю Божью во всей полноте и без всякого недостатка. Мы благодарны Тебе за Дух Святой, как Божье обеспечение для жизни и благочестия. Спасибо Тебе. Мы благодарны Тебе во имя Иисуса. И мы просим Тебя, Господь Иисус, помажь духом премудрости, откровения, ум каждого слушающего. И помоги каждому слушающему правильно услышать, понять и принять все то, о чем будет говориться в сегодняшней встрече. Духом премудрости Твоей и откровения да будет снято всякое бремя, всякое ярмо, всякая твердыня тьмы да будет разрушена. Да прольется свет на всякую тьму, и да придет свет Твой на каждую тьму во всякой форме ее проявления в душе каждого слушающего во имя Иисуса. Мы принимаем помазание Духа премудрости и откровения, верим и ожидаем, что оно не оставит прежними слушающих. Пусть Духом Твоим Твой свет обличит всякую тьму, и душевно слепым даст прозрение, а измученные да будут отпущены на свободу во имя Иисуса. Спасибо Тебе за то, что прямо сейчас Духом Твоим Ты помазываешь, Ты делаешь способными понимать и принимать каждого слушающего больше того, о чем они просят, и о чем помышляют. Спасибо Тебе за то, что откровение Твоего Духа наполняет душу каждого молящегося. Спасибо Тебе за то, что Ты открываешь, чем послушание является для Тебя во имя Иисуса. В чем оно проявляется и как оно осуществляется, мы принимаем, что Духом Твоим каждый слушающий этот материал принимает откровение во имя Иисуса. Спасибо Тебе за помазание, которое прямо сейчас помазывает душу каждого слушающего. И каждый слушающий эту встречу становится сверхъестественно способным понимать и принимать больше того, о чем они просят и о чем помышляют. Спасибо Тебе за те уровни, за то откровение, за тот свет, которым Ты наполняешь их душу. И они не останутся прежними. Во имя Иисуса да приходят ответы на их вопросы. Во имя Иисуса. Я прошу, Иисус, помажь меня донести сегодняшнее слово, чтобы оно в силе Твоего Духа совершало все то, для чего Ты посылаешь его. Я принимаю помазание для этой встречи и благодарю Тебя за то, что Духом Твоим Ты это слово наполнишь, и оно будет совершать все то, для чего Ты послал его. Спасибо Тебе за помазание, за действие Твоего Духа и силы, и за те способности и возможности, которые могущественно будут действовать прямо сейчас на душу каждого слушающего. Во имя Иисуса. Аминь. Сегодня по счету у нас с вами восьмая встреча. Правильно сказать? Восьмая встреча. И мы продолжаем с вами рассматривать вопросы, связанные с тем, чем послушание Господу не является. Особенность этой части или этих тем – пролить свет. Рожденные свыше устают от экспериментов. Откуда берутся эксперименты? Откуда возникают методы пробы и ошибок? Когда вы не знаете, как и что нужно делать. Когда вы знаете, как и что, вы не пробуете. Вы делаете, зная, как это делать. Когда вы знаете, что истина, вы не пробуете что-то узнавать по-другому, вы делаете это истинно. В целом, то, что утомляет рожденных свыше в христианской жизни, это вот как раз поиск, который иногда приводит к разочарованию. Я бы сказал, иногда это мягко сказано. Потому что любые усилия на неверном пути всегда приводят к разочарованию. Разочарование – яркий показатель того, что человек методом пробы и ошибок пытался найти те ответы или получать иногда те результаты, которых там быть не могло. Поэтому, чем послушание Господу не является, помогает убрать эксперимент и не жить методом пробы и ошибок уже в том, что и так известно. Сегодня мы начинаем с вами рассматривать тему, я бы ее очень обозначил, потому что тот свет, который она приносит, опять-таки проливает или раскрывает такие интересные области в отношениях с Иисусом, которые, возможно, как бы в целом никогда не рассматривались. Поэтому будьте внимательны и позвольте Духу Святому приносить свет в вашу душу и, возможно, принимать какие-то решения, которые будут приходить именно из рассматриваемой встречи. Чему будет посвящена сегодняшняя встреча? Послушайте внимательно, потому что сама даже тематика сегодняшней встречи, она уже проливает свет на многие вопросы. Принять Иисуса как Спасителя, не значит быть Ему послушным. Напоминаю, что весь цикл тем, которые сейчас будут идти, они в целом направлены на то, чтобы пролить свет на то, чем послушание Господу не является. Отсюда будет приходить и понимание, чем оно является, но по крупицам формируя общее представление, чем оно является. И начнем со слов Господа, которые обращенные ко всем, кто призвал Его как Спасителя. «Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи». Я здесь немножко остановлюсь, потому что нам нужно определиться вообще, к кому обращены эти слова. Конечно, эти слова обращены в первую очередь к тем, кто пережил рождение свыше. Возможно, в то время, когда Иисус им эти слова говорил, еще не было рожденных свыше. Действительно, тогда не было еще рожденных свыше. Но эти слова простирались в наше время. Именно в наше время они имеют силу пролить тот свет, который тогда они пролить не могли. Поэтому, когда те слушали, верующие в Него, они не могли видеть ту глубину, которая открывается нам сейчас Духом Святым. Поэтому я отмечу, что эти слова обращены к тем, кто имеет доступ к дарам Духа Святого в Духе Святом, к всеоружию Божьему в Духе Святом, власти в имени Иисуса в Духе Святом, которые имеют возможность иметь божественное умножение через закон сеяния и жатвы, и те, которые имеют доступ к заветам обетования. В целом, к тем, кто исполнены Духа Святого. Читаю еще раз. «Не всяким говорящим мне, Иисус говорит, Господи, Господи, войдет Царство Небесное». Давайте я немножко, скажем так, чуть-чуть перефразирую. Но раскрывая именно суть того, о чем мы будем говорить сегодня, оно есть, потому что эти слова, они очень многогранны. И, в общем-то, здесь можно найти разные грани, которые эта мудрость в словах Иисуса будет нам открывать или проливать свет в каком-то вопросе, чем послушание Господу не является. Я хочу немножко буквально перефразировать, представляя то направление изучения, в котором мы сегодня будем двигаться. И вот как оно выглядит. Если вы приняли меня только как Спасителя, это не гарантия того, что в конце жизни, при любом вашем поведении, вам гарантировано Царство Небесное. Подождите, брат Олег, здесь не говорится о том, что они называли Его Спаситель. Я попрошу вас просто сейчас не торопиться. Потому что те, кто называли Его Господи, Господи, перед этим назвали Его Спасителем. Именно по этому причине Иисус с ними разговаривает. Иисус не разговаривает со всеми, Иисус разговаривает с рожденными свыше. Я имею в виду, Он разговаривает через время с теми, кто примут Его как Спасителя. И те, кто приняли Его как Спасителя, называют Его Господи. И Иисус обращается к ним и говорит к ним. Еще раз повторю то, что помогает нам дать направление в сегодняшней теме. Если вы приняли меня только как Спасителя, это не гарантия того, что в конце жизни, при любом вашем поведении, вам гарантировано Царство Небесное. Хотя при том, что мы с вами сейчас прочитали, тот же Дух через апостола Павла говорит, что всякий, кто призовет имя Иисуса, что? спасется. Всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Давайте здесь остановимся, потому что здесь немножко наш ход мыслей имеет такое опережение, что не вникает в саму суть. Конечно, всякий, кто призовет имя Господне, что? Спасется. Спасется когда? Когда призовет. Подождите, когда призовет, что с ним произойдет? Спасется. Но здесь не говорится, что всякий, кто призовет имя Господне, навеки будет спасен. Здесь написано «спасется», правильно? То есть в тот момент, когда он призовет имя Господа, когда он покается в своих грехах, в тот момент он спасется. Подождите, но спасение надо сохранить? Ну, конечно. Есть момент принятия спасения, а есть момент, когда начинается сохранение спасения до самого момента встречи с Господом. А вот это уже совсем другое. Наш ум, он просто фокусирует наше внимание, но всякий, кто призовет имя Иисуса, спасется. И аминь. А дальше наш ум не дает нам возможность заглянуть, что когда вы спаслись, это спасение, которое дается по благодати, когда? Подождите, его нужно еще пронести или сохранить. А у спасения, которое вы приобрели, уже есть последующая цель. А теперь слушайте внимательно. Спастись духом не значит, что человек автоматически, навсегда, при любом его поведении, обеспечил себе вечную жизнь как в Царстве Господа на земле, так и свободный вход в вечное Царство Бога Отца. Еще раз повторю. Спастись духом не значит, что человек автоматически, навсегда, при любом его поведении, обеспечил себе вечную жизнь в Царстве Господа на земле, ну, в данном говорим сейчас, и свободный вход в вечное Царство Бога Отца. Слушайте внимательно. 2 Коринфянам, 7 глава, 1 стих, Дух Божий через апостола Павла говорит: «Возлюбленные, имея такие обетования, очистим», а это процесс, «очистим себя от всякой скверной плоти или от всякого, или от всего, что оскверняет плоть, и от всего, что оскверняет дух». То есть есть что-то оскверняющее, и его надо убрать. Совершая этот процесс очищения, совершая этот процесс святыню в страхе Божьем или отвращение от любой формы зла. А в другом стихе так. «С трепетом совершайте свое спасение». С трепетом совершайте или продолжайте свое спасение. Давайте кое-что обозначим. Будьте сейчас особенно внимательны. После спасения вашего духа, а это старт, подождите, это не финиш. Слышите меня? Спасение – это старт. То есть, когда вы родились свыше, вы буквально стали на полосочку, на которой написано «старт». И с этого момента вы стартанули. Подождите, это не финиш. Это старт. Поэтому, когда вы родились свыше своим духом, с этого момента вам отводится Богом определенное время на приведение в соответствии с волей Божией других сфер жизни. То есть есть момент, что вы привели в соответствие с волей Божией свой дух. Бог всем повелевает покаяться. Вы привели, молодцы. Теперь еще душа, теперь еще тело, теперь еще финансовая и общественная сферы. Все они должны быть приведены в соответствии с волей Божией. И есть время благодати, когда Бог предоставляет рожденному свыше возможность при помощи Духа Святого и со всем небесным обеспечением привести эти сферы в порядок. Сами по себе они в порядок себя приводить не будут. Не будут. Поэтому отмечу, что у рожденного свыше есть Богом определенная цель. У уже рожденного свыше есть Богом определенная цель. И она не только спасение, но и вход в послушание воли Бога Отца. Вот это важно отметить. Рождение свыше – это стартовый момент. Стартовый момент, от которого начинается отсчет времени приведения в порядок или в соответствии с волей Божией каждой другой сферы жизни. Духовная приведена в порядок, теперь, пожалуйста, душевная, теперь, пожалуйста, телесная, теперь, пожалуйста, финансовая и общественная. Есть большая группа людей, которые я называю ритуальные верующие, которые опять-таки в своем уме имеют какое-то свое представление о послушании Господу. Я думаю, что когда я начну говорить про эту ритуальную группу верующих, вы сразу, в принципе, поймете, какая это группа людей, потому что она не маленькая. Что в их представлении? В их представлении послушание Господу – это если они верят в то, что Иисус – Сын Божий, что если они верят в то, что все, что о нем сказано в Библии, это истина. Это как бы первая ступень. Также, если они верят, или, скажем так, в их глазах послушание Господу, это когда они посещают какое-либо церковное служение и периодически совершают какие-то либо ритуалы. Если они периодически молятся Богу во имя Иисуса за свои нужды. Если они празднуют какие-то праздники, которые связаны с тем, что представлено в Библии. То есть в целом в их уме, я отмечу так, в той мудрости, которой они руководствуются, они и утешаются тем, что именно это является послушанием Господу, и этого достаточно. Я ни в коем случае не осуждаю эту группу людей. Но это есть как раз та тьма, которая формирует, знаете, такое обольщение или обман в отношении того, чем послушание Господу является. Послушание Господу в их жизни, в группе этих людей, определяется содержимым их ума, а не записанным в Писании и Духом Святым. Само представление о послушании Господа никогда не может формироваться, исходя из нашего представления, исходя из содержимого нашего ума. А вот эта группа людей, и она не маленькая, в их глазах послушание Господу определяется в соответствии с тем, что понятно ихнему уму. То есть, это яркая группа, очень ярко представлена в западных областях Украины. Это целая огромная группа, где человек, называющий себя верующим, я бы сказал так, набожным, он может проходить возле костела с сигаретой во рту, встать перед костелом, сигарету спрятать за спину, перекреститься, пройти чуть дальше костела, достать сигарету и курить. То есть эти люди могут выглядеть очень набожными, когда идет какой-то праздник, библейский праздник. Они могут вести себя очень благочинно, но когда праздник заканчивается, они могут нецензурной бранью ругаться, они могут бить свою жену, детей, они могут блудить. То есть в их представлении послушание Господу определяется послушание каким-то человеческим правилам, которые якобы библейски обоснованы. То есть их послушание больше рассматривается через то, что приемлемо для их ума. Послушание Господу в их уме это оставаться в том вероисповедании, в котором они были их деды или предки, и в котором они есть. Этим они утешаются, и в этом же они и уловлены. Они находятся во тьме своего невежества. То есть я просто обозначил какую-то группу людей, которую как называют, как угодно, религиозные, там еще. В целом я просто обозначил, что есть такие якобы верующие. Есть другая группа или другая крайность. Но эта крайность или эта группа, они рождены свыше. То есть это действительно рожденные свыше. Но они были уловлены в другую крайность. Если здесь более религиозная крайность, то они были уловлены в другую крайность, которую мы называем жизнь по благодати. Мы не отвергаем ни в коем случае благодати. Но благодать сделали крайностью. То есть в их представлении послушание Богу это когда они живут так, как они понимают Писание. То есть в их представлении послушание Господу ни в коем случае не определяется тем, как Иисус был послушный. А их послушание Господу определяется тем, как они понимают это послушание. Они представляют это благодатью и снимают всякие возможные формы того послушания, которое представлено в Иисусе. И оценку их отношения к послушанию можно представить так, что в их умах послушание Господу – это оставаться в том, как и что понимают они. Вот они так понимают, и все. На саму дискуссию чаще всего они не идут. Я это говорю, исходя из того, что я общался с такими людьми. На саму дискуссию чаще всего они не идут. Потому что они думают, что вы украдете у них ихнюю благодать свободы. Поэтому это люди настолько вольнолюбивы, в скобочках, что всякий раз, когда вы говорите о какой-то вертикали послушания, о каком-то ведении, они сразу рассматривают это как посягательство на их благодать свободы. На самом деле, Иисус сам яркий представитель послушания, как и вертикали, так и ведения. Другое дело, они это не хотят видеть, потому что боятся или это угроза их свободолюбивую, скажем так, в скобочках. И я хочу прочитать с вами то, что сказано Иаковом в отношении вообще таких групп верующих, потому что это я обозначил только две группы, две крайности. Есть еще другие группы, которые в целом рассматривают послушание Господу, так как им это подходит в свете того, как им это понятно, или то, как им это представляют. Я напоминаю, что истинное представление о послушании Господу можно рассматривать только в самом Иисусе. Что мы и будем делать. Так вот, к этим двум группам мы можем отнести слова Иакова. Этим двум группам. Почему мы рассматриваем эти две группы? Ну, в первую очередь, чтобы Дух Святой мог проливать свет и помочь нам не попасть в ту крайность и не попасть в ту крайность, или не создать какую-то другую крайность. Поэтому мы берем сейчас послание Иакова и смотрим как бы на эти две группы. Иакова 2 глава. Начнем с 19 стиха. И вот что говорит Иаков. «Ты веруешь, что Бог един. Хорошо делаешь». То есть смотрите, Иаков говорит, «Ты веруешь, что Бог един. Хорошо делаешь». Послушайте, но то, что ты веришь, что Бог един, это еще не то, ради чего пришел Сын Божий. Иисус не пришел для того, чтобы рассказать, что есть Бог, потому что Он пришел к тем, кто состояли в завете с Богом. Поэтому то, что мы веруем или кто-то верует, что Бог есть и Бог един, молодцы, хорошо, но это не ради того, чего пришел Иисус. И дальше Он говорит, и бесы веруют, и трепещут. То есть перед Богом бесы трепещут. Но хочешь ли ты знать неосновательный? Смотрите, как интересно, Иаков называет этого человека, который верит, что Бог есть, Бог един. Он называет его неосновательным человеком. Удивительно, он верит, что Бог есть, Бог един, но Иаков называет его неосновательным. Почему? Он говорит, ты человек без основания, или то, на чем ты строишь свою веру, это не основание. Хочешь ли знать неосновательный или неосновательный, без основания человек, что вера в Бога, отмечаю сразу в кого, без дел мертва? И дальше Иаков раскрывает, какие именно дела для Бога важны. Дела для Бога важны. Слушайте внимательно. Не делами ли оправдался Авраам, отец наш, возложив на жертвенник Иака, Исаака, сына своего. Давайте здесь остановимся и ответим на вопрос. Почему Авраам возложил на жертвенник своего сына? Почему он это сделал? Скажите, это захотел Авраам? Нет. Почему он это сделал? Потому что ему сказал это сделать Бог. То есть это обозначим. Авраам возложил на жертвенник Исаака, как действие послушания тому, что сказал сделать ему Бог. То есть вера, о которой говорит Иаков, это не вера в то, что Бог есть. Я верю, что Бог есть. Нет. Вера, о которой говорит Иаков, это послушание тому, что Бог говорит делать. Вера Авраама была в исполнении сказанного ему Богом, в его послушании. И дальше Иаков отмечает. Видишь ли, что вера, он говорит о вере Авраама, содействовала делам послушания его. Вера содействовала послушанию. и делами, или через послушание сказанного Богом, вера в Бога достигла совершенства. И исполнилось слово Писания. Веровал или был послушен Авраам Богу в исполнении сказанного ему, и это вменилось ему в праведность. И он наречен другом Божьим. Подождите, что вменилось ему в праведность? Вера. Вера во что? Или вера, которая подкреплялась какими делами? Послушанием. А теперь будьте внимательны. Видите ли, что человек оправдывается делами. Стоп, давайте здесь остановимся. Здесь не написано делами закона. Здесь не написано своими делами. Те дела, о которых говорит Иаков, это послушание тому, что Бог говорит делать. Именно послушание тому. Видите ли, что человек оправдывается делами, отмечу послушание, а не верою только. Послушайте, что засвидетельствовало о вере Авраама Богу? Послушание. Откуда я могу знать, верите ли вы, или вы действительно не верите? Из того, что вы послушны тому, во что вы верите, или непослушны. Вы можете говорить о своей вере, но если вы не поступаете в соответствии с ней, то вы просто говорите. Просто говорите. Тогда может возникнуть вопрос, что для спасения одной веры недостаточно? Вполне обоснованный вопрос. И я хочу дать на него ответ. Для рождения свыше достаточно веры в Иисуса как Спасителя. Но для сохранения дарованного Богом спасения одной веры в Иисуса недостаточно. Нужно послушание Ему, Иисусу, как Господу. Послушайте, для спасения одной веры в Иисуса достаточно. Но для сохранения нужно послушание Иисусу, как Господу. Читаем дальше. Подобно Иераав блудница, грешница, не делами ли или послушанием словам соглядатаев оправдалась, приняв соглядатаев и отпустив другим путем? Будьте внимательны. Главный момент здесь. В следующем стихе он как бы дает кульминацию. Ибо как тело само по себе без духа мертво или бесполезно, безжизненно, не может выполнять волю Божию, так и вера в Бога без дел или без послушания ему мертва. Вера и послушание. Ухватитесь за это. Это так важно, то, о чем мы себе говорим. А теперь еще раз читаю слова, которые мы читали в самом начале сегодняшнего изучения. И слова Иисуса. «Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное». И дальше Иисус дает ключ, с которым мы будем работать на протяжении всего послания. Дает ключ и детальное понимание, почему именно не всякий, но исполняющий волю Отца моего Небесного. Давайте для себя сейчас зададим вопрос. Почему не все рожденные свыше? Почему не все спасенные исполняют волю Отца Небесного? Вы скажете, о, брат Олег, причин может быть очень много. Послушайте, причин в целом может быть и много, но они всегда на чем-то базируются. То есть есть какое-то основание, скрытое основание, на котором эти причины очень легко находят свое место. Для этого нам нужно провести небольшое исследование. Напоминаю, что мы сейчас даем ответ или проливаем свет на то, что если человек принял Иисуса своим спасителем, это не значит, что он ему послушный. Сейчас вы как раз увидите эти моменты. Итак, слушайте внимательно. Мы сейчас будем отвечать на вопросы, проводить исследования, почему не все верующие в Иисуса исполняют волю Отца. Напомню еще раз слова Иисуса. «Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи». мы будем рассматривать или обозначать слова «Господи, Господи». И еще возьмем из Евангелия от Луки 6:46, что вы зовете меня «Господи, Господи» и не делаете того, что я говорю. Зафиксировали эти два стиха из Писания. А теперь делаем погружение в нашем изучении. Напоминаю вам, что мы сегодня рассматриваем с вами, что принять Иисуса как Спасителя не значит быть Ему послушным. И вы сейчас увидите, в чем это может выражаться. Вопрос. В чем выражается и проявляется для людей миссия Иисуса как Спасителя? Вы знаете, что у Иисуса одна из его миссий, важных миссий, Спаситель. В чем выражается и в чем проявляется эта миссия в жизни человека, который принимает Иисуса Спасителем? Обозначу. После покаяния во грехах и исполнения Духом Святым, он возрождается свыше в Духе от смерти в жизнь. То есть миссия Иисуса как Спасителя – это дар благодати, через который наш дух от смерти возрождается в жизнь. Вопрос. Что требуется от рожденного свыше для сохранения спасения? Сейчас будьте особенно внимательны. Основное представление даю. Продолжать верить в спасающую Божью благодать и не грешить. Так, кстати, думает большинство. А теперь слушайте внимательно. Мы даем с вами как бы взгляд. Значит, в их уме, в отношении Иисуса, послушание есть только в покаянии. О, Бог всем повсюду повелевает покаяться. Я буду послушный Богу, я буду послушный Иисусу, и я каюсь. То есть человек кается, просит спасти, верит, что он после этой просьбы и покаяния спасен, что Спаситель, он спасен по благодати, вопрос закрыт. Вы скажете, брат Олег, подождите, но что здесь неверного в том, что человек покаялся, родился свыше, спасен? В чем здесь неверного? Неужели Иисус не является Спасителем? Давайте здесь, мы сейчас с вами не пытаемся сказать, что Иисус не Спаситель. Мы пытаемся увидеть, что принять Иисуса как Спасителя не является послушанием Ему как Господу. Слушайте внимательно. После рождения свыше, я обозначаю этих людей, которые приняли Его как Спасителя, после рождения свыше, спустя какое-то время, допустим, они делают ошибку, грех. Как вы думаете, кого, как они призывают Иисуса, как кого? Как Спасителя. То есть, если они соделали грех, они знают, что всякий, кто призовет имя Иисуса, что? Спасется. И они снова приступают к престолу благодати с покаянием в сделанном грехе и просят Иисуса спасти его. Иисус их спасает? Конечно. Иисус Спаситель. Поэтому спустя какое-то время они снова делают ошибку, снова делают грех, снова приступают к престолу благодати, снова просят, чтобы Иисус их спас. Иисус снова их спасает. Иисус снова их спасает. А теперь вопрос. В чем именно по отношению к Иисусу этот человек остается послушным? В чем именно по отношению к Иисусу этот человек таки остается послушным? В покаянии. У него не возникает вопрос, кому каяться, кому обращаться в покаянии. У него возникает. Он послушный тому, что записано в Библии. В отношении того, что Иисус Спаситель. Он послушный, он обязательно кается. Но так человек послушен только в том, что для того, чтобы спастись, нужно покаяться в соделанном грехе. Попросить помощи, и Иисус спасает. То есть этот человек считает, что послушание Иисусу заключается в том, что ты каешься, когда ты грешишь. Но если ты живешь и считаешь, что так, как ты живешь, это не грех, то ты, в общем-то, к Иисусу и не обращайся. Ты ничего никак плохого не делаешь. Послушайте внимательно. Я как бы рассматриваю какого-то человека. И, возможно, этот человек – это тоже группа какая-то людей. Этот человек делает грех. Он знает, что это грех. Он кается, просит Иисуса спасти его. Иисус его спасает от власти этого греха. Потом он снова делает грех. Снова приступает к престолу благодати. Снова просит о спасении. Иисус его спасает. То есть, по сути дела, он послушный в вопросе покаяния к спасению. При этом, послушайте, он продолжает жить так, как он считает нужным. То есть, он живет в том городе, где он жил, где? До покаяния. Он ходит на ту работу, на которую он ходил, когда? До покаяния. Он живет тем образом жизни. Я не скажу, что он плохой человек. Он хороший человек. Но он продолжает жить так, как он жил до покаяния. То есть, по сути дела, если он что-то и изменил в своей жизни, то он изменил это в рамках того, как ему показалось, это действительно можно изменить. То есть, возможно, он перестал использовать какие-то слова, которые мы называем нецензурной бранью. Возможно, он перестал делать какие-то поступки, которые библейски сказано, что это делать нельзя. То есть, он что-то изменил. Но не до такой степени, как это нужно в соответствии с другой миссией Иисуса. Мы сейчас потихонечку к этому подходим. Вопрос к вам. Скажите мне, кто нуждается в спасителе? Послушный или непослушный? Непослушный. Значит, кто будет больше обращаться к спасающей миссии Иисуса? Непослушный. Возможно, то, что я сейчас говорю, немножко, так знаете, создает конфликт какой-то. Но это нормально. Есть целые группы людей, которые в миссии Иисуса Спаситель нашли зону комфорта. Объясняю почему. Они знают, что Иисус всегда спасет. Они знают, что престол благодати всегда доступен. Поэтому они продолжают жить, как они живут. У них и мысли не возникают о том, что спасение или миссия Иисуса Спаситель, она имеет цель спасти для чего-то. Они рассматривают миссию Иисуса как Спаситель, как зону комфорта, в которой они могут делать то, что делают, и при необходимости обратиться за спасением. То есть я верю, что вы уже потихонечку начинаете понимать. Поэтому эти люди, при том, что они ходят в церковь, они живут в своих планах. Скажите мне, если человек живет в своих планах, он может быть послушным Богу? Нет. Если человек живет в своих планах, он не послушный Богу. Если он не послушный Богу, он открывает или делает себя доступным для дьявола. И когда приходит давление дьявола на этого человека, как вы думаете, кому он обращается за спасением? К Иисусу. Я в целом вам представляю. Есть целые деноминации, которые остались в миссии Иисуса Спаситель. Им эта миссия очень близка. Она очень ими востребована. Давайте я так. Я сейчас ничего против миссии Иисуса Спасителя вообще не говорю. Я просто говорю, как в миссии Иисуса Спаситель люди нашли зону комфорта. И вы узнаете почему. Вы увидите почему. Находясь в миссии Иисуса Спаситель, они постоянно обращаются к Нему, когда у них есть какие-то неприятности дома. Господи, спаси меня от этого мужа. От того, что он хочет сделать. Господи, спаси меня от этого начальника, от того, что он задумал. Господи, спаси меня от этого. Спаси меня от этого. Спаси меня от этого. Возникает вопрос. Ты рожден свыше? Да. Сколько лет тому назад Иисус тебя спас? 10 лет. Так сколько ему еще надо тебя спасать, чтобы тебя спасти? Обычно у этой группы людей никогда не возникает вопрос, что миссия Иисуса Спаситель – это начальная миссия, это стартовая миссия. Это та миссия, от которой надо переходить к следующей миссии Иисуса. И я бы сказал, следующая миссия Иисуса, она является как раз той, через которую и достигается послушание. Я вас сейчас потихонечку к этому подвожу, потому что вам нужно увидеть. Итак, спасение, спасение, оно важно и оно нужно. Мы ни в коем случае не говорим, что спасение не важно. Но если человек рассматривает Иисуса только как Спасителя, то это подобно тому, послушайте, и остается в этой позиции с Иисусом, то это подобно тому, как женщина заключает завет с мужчиной, создает семью, но свою миссию, как жены, ходит выполнять другую квартиру. И скажите, брат Олег, что-то вы здесь так закрутили. Послушайте, я просто хочу, чтобы вы увидели. Иисус Спаситель. Иисус спас людей. Да. Эта миссия Спасителя, она к чему-то подводит. Я сильно вас долго задерживать не буду. Но если вы спасены и остались в спасении, то вы никогда не будете думать о послушании. Еще раз повторю. Если вы спасены и остаетесь в спасении, не переходите на другой уровень миссии Иисуса, то вы никогда не будете думать о послушании, но вы всегда будете помнить о спасающем Иисусе. Послушайте внимательно. Спасение для его сохранения предполагает господство Иисуса в жизни спасенного. То есть, если вы приняли Иисуса как Спасителя и вошли в спасение, то обязательно следующая миссия Иисуса – Господь. Сейчас вы поймете, почему. Слово от Духа Святого, которое я принял для сегодняшней встречи. Они называют Иисуса Господь, но при этом рассматривают его только как Спасителя. Они не знают, как принять его как Господа и переживать его господство в каждой сфере своей жизни. Знаете, удивительно, но то, что сказал Дух Божий, раскрыло просто представление. Целая группа людей, они верят в Иисуса как Спасителя. Они приняли Иисуса как Спасителя. Но если вы посмотрите на ихнюю жизнь, вы никогда не увидите там господство Иисуса. Они просят Иисуса спасти их от той проблемы. Они просят Иисуса спасти их от тех людей. Иисус спасает. И они приходят в церкви и рассказывают, как Иисус их спас. И вся церковь благодарит Иисуса за его спасающую миссию. Но дальше спасающей миссии Иисуса они так и не переходят. Они, используя слово «Господь», говорят лишь это как имя. Так как сама миссия Господь ими не принята. Сегодня вы это увидите. Я вас потихонечку подвожу к этому, чтобы вы увидели. Потому что послушание Господу сокрыто в миссии Господь. Принять Иисуса как Спасителя не значит быть послушным Ему. Потому что быть послушным Ему возможно, только в миссии Господь. Вы можете принять Иисуса Спасителем и находиться в спасении, постоянно нуждаясь в покаянии, потому что когда вы находитесь в спасении и довольствуетесь спасением, вы будете продолжать делать то, что вы хотели делать, поступать, как вы поступаете. И дальше вы узнаете, почему. Обязательно узнаете, почему. Скажите мне или ответьте мне на такой вопрос. Через какую миссию Иисуса среди его подданных утверждается его царство на земле? Через миссию Спаситель или через миссию Господь? Оно даже просто ясно и понятно. То есть царство не утверждается через миссию Спаситель. Через миссию Спасителя оно наполняется. А утверждается через кое? Господь. То есть я могу смотреть на человека и думать, он спасен или не спасен. Он подойдет и скажет, знаете, я спасен. А, хорошо, он спасен. Да, он сказал, что он спасен, спасен. Послушайте, но если его Иисус Господь, это возможно спрятать? Это будет видно. Писание говорит, он говорил, как власть имеющий. Господство Иисуса спрятать невозможно. Послушайте, это отпечатывается на всем человеке. Вы сейчас увидите, к чему я вас потихонечку подвожу. Поэтому большинство подданных Иисуса продолжает жить в его миссии Спаситель, нуждаясь в том, чтобы их постоянно откуда-то спасали. Господство Иисуса в их жизни не видно. Не потому, что оно недоступно, а потому, что они не знают, что для этого надо. Послушайте внимательно. Они применяют к Иисусу слово «Господь». При этом все, что они говорят, и все, что они делают, говорит о том, что он для них не Господь, а только Спаситель. Вы понимаете уже потихонечку, да? Что можно принять Иисуса как Спасителя и быть полностью с этим согласны. И всякий раз, когда приходит какая-то беда, обращаться к нему как к Спасителю и спасаться. И люди настолько к этому привыкли, рожденные свыше, что сформировалась целая платформа, на котором находятся только те, которые верят в спасение. Они живут. И когда приходят проблемы, а они приходят обязательно, потому что вопрос послушания не поднимается. Потому что послушание – это уже другая миссия. Они живут и постоянно обращаются к Иисусу за помощью. Спаси. Иисус спасает. И всякий раз, переживая очередное спасение, они рассматривают это как послушание Господу. А на самом деле это есть результат его миссии Спаситель. Я читаю вам из Евангелия от Иоанна, 10 глава, 9 стих. Слова Иисуса. «Я есть дверь. Кто войдет мной, тот спасется и войдет и выйдет». В этом есть миссия Спаситель. Кто войдет мною, тот спасется. Кто войдет мною, тот спасется. А вот во второй части сокрыто то, что находится в миссии Иисуса как Господа. Читаю. Только прочитаю сначала 22-й псалом вам. С 1 по 2 стих. Заметили кто? Не, послушайте, он не сказал «Спаситель, пастырь мой». Он сказал «Господь, пастырь мой». Послушайте, на что он сделал ударение? На послушание. Господь, пастырь мой. Послушайте дальше. Я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим. Послушайте, чтобы это все было возможным. Это возможно, если человек непослушный тому, кого он называет пастырем. Это невозможно. Послушайте, когда люди принимают Иисуса Спасителем и продолжают жить дальше, как они считают нужным, там господство Иисуса быть не может. Потому что Господь – это тот, кому послушны. Брат Олег, что-то я не понял. Когда вы призываете имя Иисуса, вы призываете, чтобы Он спас вас, то есть быть послушным вашей просьбе. А Господь предполагает, что теперь вы должны быть Ему послушны. Подождите, но гораздо проще призывать Его спасение, и продолжать делать то, что вы считаете нужным. Ходить туда, куда вы считаете нужным. Поступать так, как вы считаете нужным. Это гораздо проще. Но когда приходят проблемы, спаси Господи. Так вот, Давид говорит, Господь пастырь мой. И это отражается на моих жизни. Как? Я его слушаю, в результате я нахожусь на злачных пажитях. Читаю вам в словах Иисуса, как это звучит. И, читаю еще раз, я есть дверь, кто войдет мною, тот спасется, и войдет, и выйдет, и пажить найдет. А теперь слушайте внимательно. Миссия Спаситель не предназначена вести, направлять и содействовать выполнению воли Божьей. Миссия Спаситель не предназначена вести, направлять и содействовать выполнению воли Божьей, а на дверь волю Божью. Брат Олег, подождите, а какая миссия тогда направлена на то, чтобы вести, направлять и содействовать Господь? Господь. Это не игра слов, это определенный порядок, который установлен Богом. Есть миссия Спаситель и есть миссия Господь. Каждая миссия имеет свою важную и значимость. Следовательно, если они говорят, Иисус мой Господь, но при этом не стремятся получать указания от Него, не проводят время получать задания от Него, тогда, не ведая того, они используют слово Господь для религиозной связки слов, так как в их окружении об этом очень часто говорят с такой точки. То есть люди слово Господь используют непроизвольно. Потому что среди рожденных свыше или верующих слово Господь стало словом для связки слов. Но если вы кого-то называете Господь, то это предполагает, что Он над вами, и Он говорит вам, а не вы говорите Ему. Это супер важно. Можно говорить «Иисус мой Господь», но не при этом не давать Ему возможности господствовать над вами и в вашей жизни. Просто это говоря, и все. Так Он становится тем, кого называют Господом только устами, как имя, но не послушанием тому, что Он говорит. Мы читали слова Иисуса. А, я читаю из книги Малахии, 1 глава, 6 стих. «Если я Господь, то где благоговение передо мной?» А Иисусом сказано, что вы называете меня Господи, Господи, и не делаете то, что я говорю. Видите саму связь? Когда мы призываем Иисуса Господом, мы обращаемся к Его благодати служения. Его благодати служения. Но если вы, извиняюсь, когда вы обращаетесь к Нему как к Спасителю, вы обращаетесь к Его благодати и служению. Но если вы хотите, чтобы Он был Господом в вашей жизни, а для вас это лучше, то вам придется теперь обратиться к Нему, что повелишь Господи делать. Вы знаете, видите разницу? Вы можете занять очень комфортное место. Иисус мой Спаситель. Зная всегда, что престол благодати открыт, и если я где-то не туда залез, каюсь, Господи, прости во имя Иисуса, вытащи меня из этой проблемы. И, конечно, Он вытащит. О, спасибо тебе, Господь. Я так благодарен тебе за то, что я спасен. И дальше продолжайте жить. Послушайте, но если вы придете и скажете, Иисус, ты Господь, то теперь ваши планы никакой роли не играют. Это, подождите, вот этого как раз и не хотят. Вообще не знают, может быть, в большей степени не знают. Я бы сказал, в этой степени больше так. Человек может жить в спасающей миссии Иисуса, но так никогда и не переживать его господствующей миссии, его господство, как в своей жизни, так и в своем окружении. Смотришь на этих людей, и такое создается впечатление, что Бога с ним как бы и нет. Пока он не начнет разговаривать. Для человека господством или Господом становится тот, кому он себя подчиняет. Для человека Господом становится тот, кому он себя подчиняет. Послушайте сейчас внимательно. Взаимодействие с миссией Иисуса как Спасителя достигается по благодати с применением веры. Вы призываете Его имя спасти вас, и Он, будучи послушным Божьей воле, спасает. Есть. А взаимодействие с миссией Иисуса как Господа достигается через то, что вы целенаправленно ожидаете, что Он вам скажет делать, и в послушании делаете то, что Он сказал вам делать. Миссия Господь особенно важна в реализации индивидуальной воли Божьей. Но она не проявляется без послушания тому, кого называют Господь. В этом и есть прецедент. Что когда я говорю «Спаситель», то Он спасает меня по благодати. Но господство реализуется через послушание. Вы скажете, а в чем? Вам нужно Его господство. Вы сейчас узнаете, почему. Вам нужно Его господство. Послушание человека воле Божией в мире сем, отмечу, в мире сем, невозможно без помощи того, кто Господь над миром сем. Как бы вы ни хотели реализовать волю Божию, зная ее, хоть в чем-то, но если вы не будете иметь помощь того, кто Господь над миром сем, в мире сем вы ничего сделать не можете. Потому что мы живем во враждебной среде. Нам нужен кто-то, кто сильнее мира сего. То есть послушайте. Если вам нужно выкопать котлован, то вам нужна техника соответствующая. Потому что лопатой вы его не выкопаете. Если вы хотите в этой враждебной среде реализовать волю Божью, вам нужен тот, кто Господь над этой враждебной средой. Иначе ничего не получится. Но чтобы тот, кто Господь над этой враждебной средой, мог действительно содействовать реализации воли Божьей в вашей жизни, вам нужно себя ему подчинить. По-другому он не сможет господствовать. Таков порядок. Послушание человека воле Бога в мире сем невозможно без помощи того, кто Господь над миром сем. Но господство Иисуса над миром сем недоступно без послушания тому, что Он говорит делать желающему ими исполнять волю Божию. Вот такой порядок. Я знаю, что у Бога есть для меня воля, благая, угодная, совершенная. Путь жизни, по которому должно мне идти. Но чтобы эта воля, благая, угодная, совершенная, или путь жизни, по которому должно мне идти, мог совершиться, я иметь должен, послушайте, в своей жизни участие того, кто поможет пройти мне этот путь во враждебной среде. И Бог дарует, послушайте, дарует такую миссию в Иисусе, как Господь. Это дар. Тот, кто не стремится исполнить волю Божью, тот в этом даре, по сути, и не нуждается. Но тот всегда нуждается в даре Спаситель, потому что его всегда нужно откуда-то вытаскивать, он везде залазит какие-то неприятности. Если же человек, рожденный свыше, от спасения переходит к моменту «я хочу исполнить волю Божию», он понимает, что исполнить волю Божию в этой враждебной среде без участия Господа невозможно. И он приходит к пониманию, что господство Иисуса, как Господа, как в его жизни, так и при содействии его возможно только в одном случае, если он будет слушать Господа и делать то, что он говорит. И так реализуется воля Божья. Воля Божья в мире сем реализуется только через взаимодействие с господством Иисуса, которое невозможно без послушания Ему. Без меня не можете делать ничего. Такое радикальное, но вполне правильное заявление. Поэтому сказано Иисусом как Господом, не всякий говорящий мне «Господи, Господи», войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Это говорит нам о том, что принять Иисуса Спасителем и верить в то, что вы спасены, еще не значит быть Ему послушным. Послушание Иисусу рассматривается через выполнение воли Отца в миссии Иисуса Господь. В миссии Иисуса Господь. А теперь мы возьмем очень яркий пример тому, как это выражается в действительном миссии Иисуса Господь. И мы прочитаем слова, которые были сказаны Господом Иисусом по отношению к самому религиозному гонителю Его церкви. Читаю эту историю и рассмотрим по ходу важные моменты для нашей встречи. Деяния 9 глава, 4 по 6 стих. Он, то есть фарисей Савл, именно о нем мы говорим, упал на землю и услышал голос, говорящий ему: «Савл, Савл, что ты гонишь меня?» Он сказал: «Кто ты, Господи?» Господь же сказал: «Я Иисус, которого ты гонишь. Трудно идти тебе против вражна». Он в трепете и в ужасе сказал. Послушайте, то, что сказал Савл, раскрывает правильную позицию по отношению к тому, кого вы называете Господь. Правильную позицию. Вот я сейчас вам дам суть слова Господь. Слушайте. Господи, что повелишь мне делать? Вот она позиция. Послушайте меня внимательно. Вы спрашиваете у Господа, что вам делать, а не говорите, что делать Ему. Спасителя вы просите, спаси. Вы говорите Ему, что сделать. Но если вы рассматриваете Иисуса как Господа, то вы спрашиваете, что сделать. Есть целые деноминации, которые остались в спасающей миссии Иисуса. И не приняли Его как Господа. Они никогда не вопрошают, что делать. Может, вопрошают на уровне там служителя, но не на уровне прихожан. Может, и служитель вопрошает: «Господь, что ты хочешь, чтобы я им сказал?» И примерно поймав какую-то мысль, да, конечно. Но послушание Господу строится не на том, что мы ловим какую-то мысль, а на том, что мы выполняем те задания, которые Он говорит нам делать. Господи, что повелишь делать? И в этом есть сердце слова Господь в отношении тех, кто призывают Его имя. И после этих слов Иисус ни разу не упрекал Савла, так как эта позиция была абсолютно верна. И после этих слов Иисус был его Господь. Абсолютно. И дальше он, как его Господь, начал его вести послушанию Божьим планам. И Господь сказал ему: «Встань, иди в город, и сказано будет тебе, что тебе надобно делать». Смотрите, как интересно все складывается. Еще раз обозначу. Принять Иисуса как Спасителя не значит быть Ему послушным. Чтобы быть послушным, нужно войти в миссию Иисуса Господь. Но так вам придется узнавать от Него, что вам нужно делать, а не рассказывать Ему, что Ему надо благословить или в чем нужно благословить вас. Это разные вещи абсолютно. Слова Духа Святого в завершении. Вы приняли Иисуса Спасителем не ради Его самого, а ради соединения с Духом того, кто Его послал. Он тот, кто вам нужен. И кто вам доступен через Иисуса как Спасителя? У Него есть план для каждого из вас. И как я уже обозначил, у Бога есть план для каждого. Но этот план в этой враждебной среде не реализуется без миссии Господь. Поэтому для нас очень важен Иисус Спаситель. Потому что иначе мы не можем зайти в Божий план. Иначе мы не можем вернуться в послушание. Но чтобы послушание исполнилось, вам придется выполнять то, что Он скажет делать. Если вы просто приняли как Спаситель и ждете, что что-то само будет происходить, то вы чаще всего будете делать то, что вы считаете делать, и планировать свою жизнь, исходя из того, как вы видите ее планировать, и оставаться в непослушании. Но если вы рассматриваете миссию Иисуса как Спаситель, как возможность войти в исполнение воли Божией, через миссию Господь, то вы обязательно придете к Господу и скажете: «Господь, Я хочу быть послушным воле Отца. И я прошу Тебя, направь меня, с чего мне начать. Говори, Господи, что делать? Какие у Тебя планы? Какие шаги мне совершать? И направь меня в каждом дне, чтобы каждый день, который сотворил Господь, я знал, что делать, как делать, куда идти, зачем идти. Духом истины своей наставь меня на всякую истину, возвести мне будущее, то будущее, которое мне нужно исполнять. То есть у вас вполне будет конкретная молитва. Молитва, которая будет четко вести вас в послушание. И перед Господом вы спрашиваете, что делать, а не рассказываете Ему, что Ему делать. Особенно слово «Господь», что вы спрашиваете, а не говорите Ему. Спаситель, спасибо за спасающую миссию Иисуса. Но Он спас нас для того, чтобы в нашей жизни мог реализоваться как Господь. Нам нужен Господь. Нам нужен Господь над миром всем, потому что в мире всем исполнять волю Божию без миссии Господь невозможно. Вам нужен Господь. И когда вы осознаете, что Иисус Господь, то вы сразу понимаете, что любое Божье задание реально выполнимое. Потому что Иисус – Господь. Какое бы задание Бог вам ни дал, какой бы масштаб этого задания ни был, с миссией Иисус – Господь – все возможно. Все возможно. Блажен народ, у которого Господь есть Бог. Иисус – Господь. И это для нас тоже Евангелие. Но если вы не осознаете сердце этого Евангелия, господства Иисуса, то вы остаетесь спасающей миссией Иисуса и рады всему, что вы рады всегда, что вы можете прибежать к престолу благодати, попросить о спасении, принять свое спасение и опять продолжать делать то, что вы делаете, оставаясь вне послушания. Насколько кого хватит? Поэтому на сегодняшний день в определенных деноминациях, скажем так, сама теория терпения стала целой платформой. Постоянно говорят о терпении. Причем терпеть проклятие, а не терпение в вере. В вере нужно терпение, чтобы терпение могло соделать совершенное действие. Но не в проклятии нужно терпение. Там же проклятие рассматривают как Божий инструмент для того, чтобы их сделать смиренными, а значит послушными. Поэтому они постоянно обращаются к миссии Иисуса как Спаситель, постоянно взывают Ему спасение. Спаси, Господи, спаси, Господи, спаси. Потому что они послушны только в спасении и нуждаются. Но когда вы стремитесь к послушанию и начинаете стремиться к выполнению воли Божией, вы понимаете, что вам нужен Господь, который бы направил вас, который бы управил вас, который бы направлял вас, который бы поддерживал вас, покрывал вас, который давал бы вам силу, который давал бы вам власть, который давал бы вам все, потому что вам нужно господство в этом проклятом мире. По-другому никак. Хорошо. Слава Богу за этот материал. Он проливает очень свет. Я благодарен Богу за миссию Иисуса Спасителя. Я благодарен, что в моей жизни наступил тот день, когда я мог принять этот дар спасения. Но особенно я благодарен Богу за то, что Он мне открывает господство Иисуса. Что от спасения я иду к господству, через которое я могу сделать Божье задание реально исполнимым. Миссия Иисуса Господь. Очень важная миссия. Очень важная. Это короткий урок, сам по себе короткий. Но я считаю, он проливает свет и формирует правильное представление, что, возможно, вы никогда не обращались к Иисусу как Господу. Не, вы его всегда так называли. О, Иисус Господь. О, Иисус Господь. Так и не вникая, по сути дела, что вы делали. Тем самым слово «Господь» скорее стало, знаете, как имя вместо Иисус. Приставкой в определенных словах для связки слов. Но ничего не значимое. Но я верю, что если вы проведете какое-то время просто в осознании, я жил в миссии Спасителя и только, но реально посмотреть на мою жизнь я никогда не переживал его как Господа. Но Он же Господь. Почему тогда в моей жизни это, если Иисус над этим Господь? Значит, я не дал ему возможность господствовать над этим. Почему я не дал ему господствовать над этим? Но я вообще ему не дал возможность господствовать. А как я ему не дал господствовать? А я никогда не спрашивал его, что он хочет, чтобы я делал. Я всегда ему рассказывал, в чем ему меня благословить. Но так не бывает. Господь благослови в этом. Господь благослови в этом. Господь в этом благослови. И в этом благослови. А в этом спаси и сохрани. И в этом спаси и сохрани. А в этом благослови. О, Господи, спасибо тебе за то, что ты проводишь меня через эти испытания. Теперь спаси меня. О, Господи, спаси теперь от этого. А теперь от этого. А теперь от этого. Слава Богу, Иисус Спаситель. Иисус нас спасает. Пославим Его. А все творение стенает, чтобы видеть Царство Божие. Но Царство не бывает без послушания. Давайте поблагодарим Иисуса за то, что Он трудится над нами, что Он заинтересован в том, чтобы прийти за славную Церковью. Спасибо Тебе, Господь Иисус. Мы благодарны Тебе за то, что Ты, слово Господь, делаешь для нас ясным и проливаешь на него свет. Прости нам, Иисус, что называть Тебя Господом, мы говорили Тебе, что делать. И мы не спрашивали даже Тебя, что делать. Мы каемся во имя Иисуса. Господь, Духом Твоим, дай направление и мыслям, и словам, чтобы мы знали, что делать. Каждый день возвещай будущее Духом истины Своей. Наставь нас на стезе правды и помоги нам обратиться от худых дел своих, чтобы воля Твоя, план Твой, намерения Твои были исполнены во всей полноте во имя Иисуса. Ибо один Господь, один Господь. И я прошу Тебя, Иисус, Духом Твоим помоги каждому слушающему увидеть то, о чем говорилось, и помоги каждому слушающему от Твоей спасающей миссии перейти к миссии Господь. Помоги им войти в послушание Тебе и занять свое место для утверждения Твоего Царства на земле. Спасибо Тебе, Иисус. Мы верим, что Ты, начав в нас это доброе дело, совершишь его. Спасибо Тебе, Господь. Мы благодарны Тебе за то, что Ты работаешь над нашим духовным ростом, чтобы мы не оставались в невежестве, чтобы мы не оставались младенцами, но чтобы Царство Твое утверждалось в силе Твоего Святого Духа. И я благословляю каждого слушающего и благодарю Тебя, Иисус, за тот свет, который проливается прямо сейчас во имя Иисуса. Мы также благодарны Тебе, Иисус, за то, что благодать и умножение активно действуют в нашей жизни, принося плод, чтобы мы были богатыми и щедрыми, мы принимаем. Поэтому мы берем свое семя веры, мы благословляем его, высвобождаем с него урожай, да приходит он в житницы и кладовые сеющих семя во имя Иисуса. А тебя с нами связываем, мы запрещаем тебе касаться урожая во имя Иисуса, и да будем мы богатыми и щедрыми, и на всякое доброе дело приготовленными, чтобы воля Божия в нашей жизни была исполнена во всей полноте и без всякого недостатка. Во имя Иисуса. Аминь.